Говорит Радио Свобода. Это программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня – польский журналист Зигмунд Джанчаловский. Здравствуйте, добрый день.
Добрый день, Виктор.
Разговор идет в записи, это я сразу должен сказать радиослушателям, разговор в записи, поэтому вы не сможете ему задать вопросы, а как говорили следователи, вопросы сегодня здесь задаю я. Вашу фамилию по-русски никто правильно написать не может. Вы жаловались мне, что всякий раз вы ее читаете по-другому.
Совершенно верно. Когда мы это произносим по-польски, это понятно как, и воспроизвести это польскими буквами, нашим алфавитом довольно легко. Люди сразу же понимают. Но как только мои русские друзья и товарищи пытаются это воспроизвести кириллицей, то получаются очень забавные варианты с буквой «Ж», с буквой «З», «З»,
я
буквой...
думаю, по-английски, немецки это и выглядит еще удивительнее.
А, это правда, но там хотя бы просто повторяют польскую запись, там ничего не меняется. А здесь все-таки всегда встает вопрос, как «дз», как «дже», как «эн», «эн». Это мягкий это... знак, ужас. Вы знаете, я видел, по-моему, уже 6 разных вариантов.
Ну, вы знаете, можно сделать грамматическую ошибку даже в фамилии Иванов, если постараться.
Очень трудно.
Ну, в общем, да. В общем, да. Салтыков-Щедрин, который при всем своем либерализме был человек довольно критично относящийся к польскому требованию о свободе, у него регулярно встречаются поляки в произведениях. И, кстати говоря, о невозможности выговорить и произнести по-русски польские фамилии у него есть. В современной идиллии есть персонаж по фамилии Кшепшичульский. Да, и, значит, он, видимо, пытался воспроизвести какую-то такую наиболее трудную польский вариант. Но мы, конечно, не о фамилиях, а мы о традициях взаимоотношений, об этом сложном ревнивом чувстве. Как известно, самые тяжелые взаимные чувства испытывают близкие люди. К далекому сильного негативного чувства не может быть. А вот к тому, кто близок, как раз вот любовь и ревность, они всегда очень, очень близко. Вот отношения России и Польши, они носят такой тяжелый родственный характер, да?
Совершенно верно. Вот если... посмотреть на польский пример, то как раз эта закономерность, она подтверждается очень, даже не только в отношениях с Россией, потому что, например, вот наши южные соседи чехи, мы их недолюбливаем, а вот народ, нацию, с которой мы... которая живет подальше, венгров мы обожаем. То есть, ну, это...
это понятно.
С чехами у нас... Я не бы сказал, что у нас были какие-то особые проблемы, они же жили в другой империи, и часть Польши тоже... правда, там находилась, но мы их как бы, ну, недолюбливаем, как бы, как-то вот сложилось такое общественное мнение, что они такие, а мы такие, они ведут себя так, а мы повели себя по-другому. А вот венгры почему-то, с которыми у нас нет никаких отношений, да, как бы...
Это очень понятно. Да, за что же не любить?
Мы их любим, это побратимы, это есть даже поговорки, которые говорится о тесной, сплоченной дружбе и любви между поляками и венграми, что очень забавно, на мой взгляд.
Это парадокс, но в этом ничего как раз удивительного нет, то что за что же не любить чужого соседа?
Совершенно
чужой
верно.
Сосед – прекрасный человек, а тот, который с тобой живет бок о бок, вот к нему есть вопросы. Вы упомянули о разных империях. Польша – одна из точек разлома, конечно, психологического, безусловно, связана с тем, что Польша была империей, в отличие от многих других, значит, славянских народов. Она была империей. И эта память живет?
Это была крепкая держава. И я помню, когда мы учили в школе, еще при той противной коммунистической власти в 60-е годы, мы, конечно, нам объясняли, что где-то в 14-м, 15-м, 16-м столетиях Польша растягивалась от моря до моря, что имею в виду Балтийское море и Черное да. море. Есть польские историки и есть польские мыслители, которые как бы считают, что вот это именно являлось в какой-то степени источником всех польских бед, которые случились в будущем. А именно вот этот союз, который мы заключили в 14 столетии, тоже с такой достаточно крепкой страной в то время, а с Литвой. Вот эти историки утверждают, что Польша, которая была полностью до того времени ориентирована на Запад, как-то вдруг оказалась в зоне интересов Литвы, которая тогда, вот граница между Литвой и Россией, и Москвой, как-то проходила там прямо, вот, прямо у Москвы, недалеко Москвы. Угу. Поэтому вот литовцы, литовская аристократия, литовские князья сумели как бы переориентировать польскую политику внешнюю. И тогда мы стали как бы активно заниматься всем, что происходило там на востоке. На востоке. Вот мы стали воевать с Россией, мы как бы захватили Кремль в итоге, и как-то вот потом как бы судьба повернулась, и в итоге мы стали жертвой каких-то не очень приятных нападений. Но вот польский историк Павел Ясиница еще вот такой известный, знаменитый, и как бы очень яркий противник коммунистической власти, который очень сильно пострадал в 60-е годы из-за своих оппозиционных взглядов, он в своих знаменитых исторических книгах утверждает, что вот этот поворот такой, вот это Польша Ягеллонов, вот этой династии, которая правила Польшей в 16 столетии, являлся вот источником всех польских будущих бед, потому что она как бы это оттолкнула нас от Запада и как бы приостановила те процессы, там типа приход протестантизма и как бы те европейские процессы, которые в то время имели место на Западе. А вместо того мы как бы занялись вот Украиной, там, занялись Белоруссией, вот там вот.
Это вопрос, конечно, вот я вас слушаю, я понимаю, что есть польский взгляд на это и польская головная боль, связанная с этим, ну, задним числом, головная боль, скажем так, прошлого, из прошлого приходящая. Но я думаю, что тут вопрос шире. Это вопрос о том, завоевывать ли, расширяться ли, всегда ли полезно расширяться. Вот пример Польши, да, он показывает, что на больших дистанциях исторических, на многовековых дистанциях, попытка экстенсивного развития, то есть попытка пойти куда-то и чего-то, значит, завоевать, аукается через там пару веков вот расчленениями, разделами, да, и чудовищными катастрофами.
Вы знаете, это польский тоже очень известный, такой знаменитый, я бы даже сказал, как бы вне Польши более известный, вот наш знаменитый репортер и писатель Ришар Капущинский тоже как бы подчеркивал, что вот это желание расширяться, которым болеют многие страны и которым болели многие страны, оно часто тоже является источником потом всех возможных бед в будущем. Эти исторические парадоксы, они забавные, иногда звучат провокационно, но, например, один польский писатель, живущий в Гамбурге, приезжает, фамилию даже не, потому что никто его здесь не знает, он приезжает в Польшу, и он один из немногих, кто в эфире или в каких-то интервью, или в своих каких-то вот эссе говорит открыто, что вот, например, результаты, итоги войны для Польши оказались весьма положительными. То есть в то время, когда все тут там плачут, что вот закончилась немецкая оккупация, а тут мы попали под советский гнет, и нам начали навязывать коммунистический строй. Он говорит, да, коммунистический строй, это, конечно, ужасно, да, это нет вопросов. Но мы, он говорит, но мы потеряли основной источник многих бед в довоенной Польше. Мы потеряли Вильнюс, и мы потеряли Львов, мы потеряли Украину, и мы потеряли Беларусь. Вы знаете, с украинцами до войны в Польше были очень ужасные проблемы. То есть польская полиция и войско проводили зачистки в украинских селах в то время, когда украинцы стреляли в польских министров и проводили все эти теракты. Теперь мы свободны от этого. Теперь мы свободны. Еврейская проблема, вы сами знаете, как бы. То есть, как бы, отвратить. Но это была большая проблема довоенной Польши. В итоге мы получили страну, которая как бы отдалилась от Востока. Она дальше от Востока. А вот западная граница Польши опять примыкает к Западу. То есть из города Шчечин, который как бы никогда не являлся Польшей, нужно это честно сказать, что вот мы его получили, потому что там...
Немецкий город.
Да, это же на конференции в Потсдаме там сделали вот там... На карте.
Да,
конечно, вот нам подарили, там американский госсекретарь нам подарил Шчечин, из которого выселили все немецкое население. Но Шчечин теперь польский город, там живут одни поляки. И со Шчечина в Берлин это 45 минут езды на машине, на автомобиле. То есть вы понимаете, что когда мы говорим о том, что Польша, она вернулась в европейское пространство, она вернулась в европейское пространство физически. То есть она... приблизилась, вот вы знаете, вот там из польско-немецкой границы, там из города Вроцлав в город Дрезден, это 3 часа езды на машине, и эти люди начинают жить рядом, там появляются какие-то совместные проекты, совместная жизнь, совместные польско-немецкие школы, то есть как-то вот в буквальном смысле этого слова, в физическом таком плане, Польша вернулась на Запад. Это очень здорово, мне кажется.
А мы вот хотим Абхазию с Южной Осетией. Вот изо всех сил нам мало, мало России на карте. Вы же видели, она очень маленькая, нам просто негде, негде развернуться, и нам совершенно никак без Южной Осетии и Абхазии. Вот никак.
Вы знаете, вы хотите от меня комментарий, я туда собираюсь.
А вы собираетесь?
Я собираюсь в июле в Абхазии, я надеюсь, что все получится. Хороший такой документальный кинопроект. Посмотрим, как это получится. Теперь обсуждаем, каким путем туда проще добраться, и кого мы обидим, добираясь в Абхазию через Псоу, или кого мы обидим, если мы приедем со стороны Грузии.
Вы будете враг в любом случае.
Я понимаю.
Зим, я вас должен успокоить. Да, вы будете врагом. Идеальный вариант, чтобы одна часть группы шла так, другая вот так, именно... чтобы вы были врагом и Грузии, и Российской
Совершенно
Федерации.
Верно. Вот
Разов,
такой,
да.
Совершенно
чтобы
верно.
Чтобы никого не обидеть, надо обидеть всех.
Да, такой вариант тоже рассматривается, что кто-то пройдет со стороны Псоу, а одна камера, а вторая камера подлетит на вертолете со стороны Грузии и Адзугбидзе. То есть, как бы мы в насмешку, это как бы означает дополнительные затраты и деньги, и главную боль, и так далее, и так далее. Но, конечно, вы затронули Абхазию, а я так понимаю, что у вас вопрос шире, то есть про некоторое возрождение имперских российских амбиций.
Ну да.
Вот он, по большому счету, вы об этом хотите меня спросить. Конечно, на это можно дать такой вот очень простой ответ. Мы этого очень боимся. Мы этого не хотим. И мы хотим иметь дело с цивилизованной Россией. Как бы здесь есть все предпосылки для того, чтобы все-таки в стране есть высшие, есть всякие вузы, есть всякая система просвещения, есть умные люди и так далее, и так далее. И потом страна как бы уже не бедствует. Она прошла этот такой вот очень опасный, печальный период экономического спада 90-х, и все предпосылки, чтобы жить по каким-то совершенно современным законам. То есть, мне кажется, они существуют, они вот, когда вы меня спросите, будет ли меняться Россия, например, в связи с приходом нового президента, я вам честно отвечу, что я не знаю и не буду даже гадать. Потому что...
Я не буду гадать,
потому что... Но мы боимся, конечно, в Европе, особенно вот те страны, это имеет место, те страны, бывшие страны соцлагеря в рамках внутри Европейского Союза, они как бы больше других этих старых западных европейских держав с осторожностью смотрят на Россию, потому что понимают, что Россия хитрая, она имеет какие-то свои методы, она имеет хитрую дипломатию с большими традициями, что не обязательно нужно наезжать военную мощью, чтобы захватить какую-то территорию. Теперь у России есть очень много денег, и какие-то вопросы влияния на каких-то территориях решаются другим образом. В России тоже это понимают. Поэтому вот Польша является одной из тех стран, в которой преобладает мнение, что Россия, нам нужно с ней дружить, нам нужно с ней договариваться, это позиция нынешнего правительства. Нам нужно говорить с той Россией, с какой она есть, говорит польский премьер-министр. И он, как бы, на мой взгляд, прав. Но вот есть очень много вот публицистов, очень много общественных деятелей, политиков, которые как бы не говорят вслух, что вот имперские амбиции России являются какой-то угрозой.
Ну вот смотрите, при этом Качинского сменил Туск. При этом людей, которые воплощали прямое противостояние идеологическое, сменяет умеренный человек, сменяет человек, который говорит, что надо договариваться. Эта тема на периферии, и что-то более важное поменяли поляки, когда поменяли Качинского на Туска.
Это очень существенное изменение, как бы внутри нашей жизни, политической, общественной, культурной, какой хотите. Братья Качинские, это было как вот человек болеет язвой, и как бы он не может успокоиться, пока он эту язву как бы не будет там чесать.
Да.
А нужно сделать, как бы пойти к врачу, к медсестре, пусть она возьмет какой-то пластр, какие-то средства. Вот есть цивилизованные способы, а есть вот это. И мне кажется... Мы как бы начали жить более, как бы говорим на человеческом языке, это очень важно. Перестали только ругаться и перестали только обливать друг друга ужасной грязью. Вот тоже с такой страной тоже проще общаться и проще находить общий какой-то язык. В отношении с Россией у Туска очень такая прагматическая позиция. Он говорит, я бы и у Сикорского, его министра иностранных дел, несмотря на то, что его жена, известная американская журналистка Энн Аплбаум, которая регулярно пишет про Россию в Вашингтон-Пост, она, по большому счету, она ястреб, она же подсказывает американскому и западным правительствам, как бы занимать жесткую позицию по отношению к России. Но вот ее муж, как министр иностранных дел, занимает весьма прагматическую позицию с Россией, нужно говорить такой, какая она есть. Польский бизнес рвется в Россию. О чем вы говорите? Вот неожиданно накануне приезда вот в Россию, вот этого, я получил звоночек от известного польского бизнесмена, который обзавелся сетью магазинов с одеждой на территории России. Рекламу не будем заниматься, поэтому называть не будем. Вот он знает, что у меня есть определенный опыт в России, я знаю каких-то людей, журналистов, глянцевых изданий и так далее, и так далее. Вопрос только о том, как здесь расширяться, как здесь...
Ну да, огромный рынок, это,
да,
это
нет,
понятно.
Это нам нравится, и в польской традиции литературной тоже есть персонажи, там герой знаменитого романа Болеслава Пруса «Кукла» в Окульстве, он сделал большой бизнес в России, это вот сказка, мечта, и, конечно, все это понимаем. Потом я скажу одну интересную вещь, которую люди как бы здесь тоже недооценивают. Я тут смотрю по всяким интернет-сайтам, туристическим агентствам, молодые люди тоже рвутся в Россию. Если вы им... Ну, потому что это экзотика, это удивительная история. В конце 80-х годов, в начале 90-х, когда я стал приезжать в Советский Союз регулярно, более-менее, то в каких-то суперотдаленных поселках в Сибири или там всегда находил каких-то людей, или говорящих по-польски, или знающих польские журналы, или газеты.
Ну, простите, или... простите за черный юмор, но чем дальше в Сибирь, тем больше поляков. Спасибо Николаю, спасибо царю-батюшке.
Да-да, и не только ему, и не только ему.
И Александру, да.
Да, и еще Иосифу Виссарионовичу тоже. Поэтому это правда. Но потом, в 90-е годы, как-то я заметил, что Польша как бы эвакуировалась с российского пространства. Ее нету. Нету физически людей из Польши. Нету их. А теперь наоборот. Вы знаете, вот как бы удивительно. Я смотрю какие-то сайты, люди дают себе советы. Как попасть на Камчатку? Каким образом на Чукотке как бы находимся в каком-то странном поселке Эгветинот. Вы даже, я не знаю, слышали про Эгветинот? Но вот удивительный поселок. Он, конечно, такой вот лагерный поселок, где добывали какие-то руды. И там я встречаю поляка, который на дороге, который бабахает на велосипеде, вы знаете. Ну, это даже смешно, но нельзя представить себе более отдаленное место на территории Российской Федерации, чем поселок Эгветинот, который находится в 2 часах лета от столицы Чукотки Анадыря. И там иностранцы вообще-то редко видят. Там в основном видят медведей, видят чукчи.
Там людей не видят вообще.
Очень редко приезжают. Когда прилетает самолет из Анадыря, это большое событие. А вот первый, которого я встречаю после...
Оказывается, вот поляк.
И на велосипеде. Который
а он турист?
Он турист, да, он решил...
Это не этнический поляк, это польский гражданин,
я
который...
Я говорю про польского тут студента поляка, который вместе с московской коллегой решили на велосипеде объехать всю Чукотку. Это бредовая идея. То есть ему все потом аборигены, чукчи, там объясняли, что там всего того, что там нету мостов, вы знаете, на Чукотке нету дорог и нету мостов. Это как бы очень странно.
Страннее, если бы на Чукотке были мосты и дороги. Тут я бы удивился.
Для того, чтобы передвигаться все-таки на колесах, на велосипеде.
Вы много путешествуете по России, как я понял.
Я много путешествую по России и могу с гордостью сказать, что объездил вашу необъятную страну вдоль и поперек, хотя есть еще какие-то отдельно взятые места, куда мне не удалось добраться. Но это все ошибки, которые еще попытаемся исправить. Вы знаете, у меня был такой замечательный случай, очень веселый. Это было на Камчатке, в Крановском заповеднике. Мы туда полетели на вертолете вместе с группой ученых, морских биологов, изучающих жизнь морских млекопитающих. Это был такой совместный российско-американский проект. Мы летали на вертолете и считали вот этих животных, обитающих на берегу Камчатки. И когда сели в Крановском заповеднике на ночевку, то вот мы отправились, там поселились на сутки в домике, который обычно используют инспектора по охране природы. Часть Камчатки тоже... так как и Чукотка, она тоже такая вот территория необжитая, я бы так сказал. Вот рядом с этим домиком находился туалет, такой простой деревенский туалет, где, конечно, снабжение туалетной бумагой как бы не удавалось его наводить на регулярной основе. Mm-hmm. Поэтому внутри этого домика нашел я висящий на гвоздике учебник географии Советского Союза, по-моему, для 6 класса. Mm-hmm. Тут я боюсь соврать, потому что я как бы... Но это был явно вот для такого вот... по дурной привычке, вот всегда интересно что-то почитать, это удобное.
Хорошее место.
Да, конечно.
Для образования, да.
Взял я этот учебник и стал читать, вот как раз открыл главу про Польшу. Мне эта фраза, начинающая эту главу, запомнилась на всю жизнь. Нам говорилось о том, что Польша – это самая большая страна братского социалистического лагеря. Длиной на 600 километров, а шириной на 500. Вы знаете, с неимоверной гордостью я выдернул эту страничку, решил ее спасти, а воспользоваться страничкой там про Чехословакию, которая поменьше, как бы, и принес эту страничку вот моим друзьям-ученым, которые уже как бы после тяжелого дня работы как бы расслаблялись, да. И я говорю, вот, ребята, посмотрите, вот это моя страна, вы же теперь понимаете, с кем вы имеете дело? Я представляю вот эту самую большую страну братского...
500-600.
Да, 500. Они говорят, ты что, с ума сошел? Ты знаешь, сколько отсюда в Москву? 10 тысяч как минимум, если не 11 тысяч километров. Конечно, в таких моментах и случаях человек понимает огромные просторы России. Польский поэт Чесław Miłosz, Нобелевский лауреат, рассказывал, что когда его отец вернулся из России после Первой мировой войны, приехал в Вильнюс, обосновался, то ему не хватало просторов. Он чувствовал себя в Вильнюсе уютно, но как бы он выходил из города, и что? И там ничего, маленькая Литва. А тут вот, это, конечно, производит впечатление. Это, я понимаю, что для политики, для жизни, для экономики и так далее, и так далее. Размер страны – это тоже главная боль и какие-то огромные...
Это, конечно, действует на менталитет, безусловно.
Совершенно верно. Безусловно. Совершенно верно.
Когда-то Ключевский посчитал, что... Он жесткие слова такие говорил, что мы как цыгане, которым легче перейти на новое место, чем обустроить старое. Что когда где-то плохо, ну как уходили, да, вот крестьяне, вот там, если не в моготу было, они уходили в Сибирь, всегда есть куда уйти, чтобы там... ну, по крайней мере, иллюзия такая была, наладить человеческую жизнь. А там захватить, уйти еще куда-то, потому что Россия до сих пор не открыта, разумеется.
Вы знаете, еще есть один такой стимул, который заставляет, например, в моем личном случае, заставляет меня как бы бежать из Москвы. Но это такой вот уже стереотип, но на самом деле он жизнь его подтверждает. С людьми легче общаться. И Москва, она вся в делах, все там занимаются бизнесом. Не в буквальном смысле этого слова, не все как бы работают бизнесменами, да. Но даже и знакомые художники занимаются своим бизнесом, да, они все как бы в делах, все как бы перемещаются, в пробках стоят, торчат, у никого нет времени. Вот когда вы продвигаетесь про БАМу неспешно, вот, то у всех есть море времени.
Зигмунд Дзянчаловский, польский журналист, в гостях у Радио Свобода. Мы продолжим после выпуска новостей.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18.30. Коротко о главных событиях. Над Абхазией сегодня были сбиты два беспилотных грузинских самолета, сообщили власти непризнанной республики. По данным абхазских военных, один аппарат был сбит силами ПВО в Гальском районе. Где и когда сбит второй самолет, не уточняется. Тбилиси отрицает свою причастность. В Египет вылетел самолет МЧС России, чтобы доставить на родину россиян, пострадавших в результате автокатастрофы в Шарм-эш-Шейхе. 6 человек по-прежнему находятся в тяжелом состоянии в больнице. Генпрокуратура России обжаловала в кассационной инстанции Верховного суда оправдательный приговор двум ингушским милиционерам, которых обвинили в халатности, повлекшей за собой теракт в Беслане. Прокуратура настаивает на новом рассмотрении дела, указывая на нарушения в ходе судебного разбирательства. В Ираке застрелена журналистка. По сообщению полиции города Масул, Сирва Абдул-Вахаб ехала на работу в такси, когда автомобиль был остановлен боевиками. Журналистку насильно вывели из машины и убили выстрелом в голову. В Мьянме более 240 человек погибли в районах, на которые обрушился тропический циклон. Столица страны Янгону и его окрестностям причинен значительный ущерб. Десятки тысяч людей остались без электричества и водоснабжения. В китайском городе Шэньчжэнь сегодня начинаются переговоры между представителями властей КНР и посланниками лидера тибетских буддистов Далай-ламы. Это первые официальные контакты после мартовских волнений в Тибете. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает возможным заключение израильско-палестинского мирного соглашения до конца этого года. В ходе визита на Ближний Восток Райс встретилась с рядом израильских и палестинских руководителей. В Балтийском море у берегов Латвии села на мель круизное судно «Монна Лиза» с почти 1000 человек на борту. Никто не пострадал.
Программа «Все свободны». Мы продолжаем наш разговор с Зигмундом Чончаловским, польским журналистом. Мы остановились на бескрайних российских просторах и менталитете, на которое это, конечно, сильнейшим образом влияет. Когда-то при Александре III Российская империя расширялась со скоростью 147 квадратных километров в день. Это было посчитано историками. У вас там 600 на 500, говорите, да?
600 на 500.
Значит, это можно легко
тогда
посчитать.
Тогда было побольше.
Несколько, да, да, тогда было побольше, разумеется. И входило в ту самую империю, которая еще и расширялась со скоростью 147 квадратных километров в день. Про имперские настроения в Польше. Они существуют или это для Польши вот этот сон, для кого-то сладкий, для кого-то не сладкий, но сон и прошлое, окончательное прошлое?
Вы знаете, это как бы интересный вопрос, потому что на самом деле есть люди, которые будут говорить вслух о том, что Польша должна быть крепким государством. В период между войнами польские политики вот очень часто заявляли о каких-то державных имперских амбициях Польши, вплоть до того, что как бы мы тут собирались завоевывать какие-то колонии, мы очень сильно страдали от того, что нет у нас, мы как бы намеревались как бы то ли приобрести за деньги, то ли его завоевать, Мадагаскар, вот была даже создана организация.
Мадагаскар?
Мадагаскар,
о,
да. Мадагаскару повезло.
Польский Мадагаскар, нет, почему это?
Мадагаскару повезло, я вас уверяю. То есть была создана организация, которая называлась Лига Колониальная, которая собирала деньги и была вполне готова как бы осуществлять всякие вот эти амбиции и планы. Но потому что нам хотелось же оказаться крепким государством на одном ряду там с той же Германией или Францией.
Я должен уточнить, вы говорите, употребляете уже несколько раз крепкое государство, видимо, ничего плохого в крепком государстве нет,
сильное,
в русском значении.
Сильное.
Да.
Видите,
сильное.
Это не мой родной язык, это все-таки человек учится всю жизнь. Но оно сильное. То есть этот язык мы слышим иногда и сейчас. Говорится о том, что вот вы же в курсе, вы же здесь в России этим интересовались, когда велись переговоры по последнему Лиссабонскому договору, который меняет там существенно, реформирует Европейский Союз. Польша теряла какое-то определенное количество голосов, и ее вес во время голосования над принятием разных решений немножко падал. Первые договоренности были другие, нам дали больше голосов, чем как бы полагалось по сравнению с количеством населения. Но в рамках этого Лиссабонского договора нужно, нас же теперь много за 20, этих государств очень много, и поэтому как-то нужно было это сбалансировать.
Да, квоты уменьшили. Да,
да, потому что, ну вот, как принимать решения, как согласовывать решения в таком большом составе? Вы не представляете, как кое-то вызывало возмущение у определенной части польской политической среды. То есть, особенно, конечно, это люди, связанные с братьями Качинскими. То есть, а еще более радикально настроенные политики говорили о потере суверенитета и так далее, и так далее. То есть, есть политики в Польше, которые как бы громко говорят о том, что вот с вступлением в Евросоюз мы теряем наш суверенитет, мы заменили вот один гнет, вот московский, и теперь вот бюрократы из Брюсселя навязывают нам, как жить, как вот принимают за нас решения. Мы не в состоянии решать самостоятельно какие-то вопросы. Вот это присутствует, но, к счастью, мне кажется, хватает вот в общественном сознании вот такого рационального подхода. И мы же понимаем, что мир настолько поменялся, что вот все-таки Польша большое государство с населением почти в 40 миллионов, с развивающейся потрясающей экономикой и с таким вот предприимчивым населением, но все равно вот имперские амбиции — это смешно. То есть все-таки встать наряду там с той же Америкой, это же просто смешно.
Ну, встать-то не смешно, смешно делать это там задачей, не смешно не спать по ночам из-за того, что не Америка, вот это действительно так.
Есть люди, которые не спят по ночам не потому, что вот Польша, как бы, на их взгляд, должна завоевывать какое-то новое пространство и так далее, но есть люди, которые не спят по ночам, потому что думают, что со вступлением в Европу и вот с глобальными переменами мы теряем очень много своего характера, или меняется польская культура.
Это очень интересный вопрос.
И мы еще вот какие-то христианские ценности уходят на второй план. Есть люди, которые сильно за этого переживают и готовы сделать все. Но вы же слышали про знаменитое радио, про радио Мария. Это такая...
Я знаю о нем,
это,
да,
радиостанция, которая вещает из города Торунь, которую слушает, ну, я бы сказал, 10-20% польской аудитории слушает это радио. Это религиозное католическое радио, которое транслирует католические службы, где очень много говорится о вере, о Старом и Новом Завете и так далее, и так далее. Но это радио имеет четко выраженную политическую линию. Она консервативная, она правая, она радикально правая, я бы сказал, даже фундаменталистская. Речь о том, что Польша должна остаться католической, должна остаться суверенной и должна вот все эти новые современные либеральные идеи, мы как-то должны с этим всячески бороться.
Вот смотрите, какая интересная штука. Это довольно ведь непростой вопрос. Как совместить ценности, традиционные ценности, я без отрицательной коннотации сейчас говорю, вот просто традиционные ценности, религиозные, исторические, да, культурные, как это совмещается с там, открытым рынком, с открытыми границами. Ясно, что в этом есть объективное противоречие, что если мы открываем границы, я сейчас говорю не только про Польшу, и я-то даже говорю совсем не про Польшу, как только мы открываем границы, как только мы устанавливаем равенство религий, культур, да, то мы открываем границы в том числе для культурной интервенции, да, и это нормально. В случае с Польшей это беспокоит вот там радиослушателей Радио Мария. В случае с Россией это симметрично беспокоит наших фундаменталистов. Кстати, мы привыкли слово «фундаменталисты» употреблять исключительно в мусульманском контексте. Вы замечательно его употребили. Да, фундаменталист, он фундаменталист и есть. Вот как совместить движение к объединенной Европе, вообще к открытому обществу, как открытое общество совмещается с заботой о своей культуре?
Я-то думал, что мы больше будем шутить, а вы меня заставляете философствовать. Это совсем другие вещи.
У вас был такой ежелец, который это прекрасно совмещал.
Да-да, но он был гений. Вы знаете, как бы, я же скромный, а он гений, поэтому я не тяну на Станислава Ежелеца. Мне кажется, будет полезнее опираться на каком-то конкретном опыте. И как раз польский опыт, он хороший. Но вот тут специфика польского опыта заключается еще в том, что вот эта страна, которая чудесным образом опять приобрела независимость. То есть она столетиями, то есть за исключением такого вот короткого перерыва там с 18 года по 39-й, жила или просто в плену у трех империй, потому что не надо забывать, что вот это не только Российская империя как-то вот прихватила часть Польши.
Другие тоже участвовали.
Да, другие тоже как бы оказали некоторые содействия. Правда, там Австрийская империя была более либеральной, и поляки как бы участвовали свободно в политической жизни Австро-Венгерской империи, и там занимали посты премьер-министров и министров, что как бы в Петербурге как бы трудно себе представить.
Просто в Австрии нету Сибири, там территориальные
проблемы. Нет, это правда. Им не повезло в эту плане. Мне не повезло. У них там более, как бы, на юг вся эта империя, как бы, более...
А ссылать в Зальцбург как-то неловко.
Конечно. Или там в Дубровник.
В Дубровник ссылать, да.
Конечно. Но я хочу сказать, что вот эта независимость является огромной ценностью. И это нужно понимать, что особенно для более взрослого поколения, которое жило при коммунистической власти, оно понимает цену этой независимости. И вообще поляки, они свободолюбивые, поэтому России не удалось перевалить Польшу, потому что вот эти амбиции освободиться, они не исчезали никогда. Поэтому как бы потерять какие-то, конечно, традиции такие, было бы очень плохо. Но, с другой стороны, мы живем в современном мире, который создает совершенно новые вещи. И совсем уж консервативная оппозиция была бы, конечно, она бы тормозила развитие. То есть, конечно, какой-то баланс нужен. Этого баланса никогда не удастся достигнуть какими-то административными ресурсами. Наверное, школа должна давать какую-то информацию, про историческую информацию, должна учить истории. Это совершенно очевидно. Но это не означает, что одновременно нужно блокировать там доступ к каким-то современным вещам. Поляки охотно... Вы же знаете польский опыт сейчас. Сотни тысяч поляков отправилось там на Британские острова и в Ирландию на заработки. Это сотни тысяч. А еще имеется сотни тысяч, которые отправились в другие страны. Там, в Европе, вы знаете, как бы, в Америку уже не ездят. Это как бы прошлое.
Старая миграция.
Это прошлое, потому что вы же знаете, что происходит с американским долларом. Это катастрофа, это же коллапс. Да, это же в чистом виде катастрофа. Поэтому вы поедете в Америку, вы будете получать каких-то паршивых $5 в час, работая без разрешения и боясь постоянного какого-то участкового. В то время, когда вы поедете в Европу, и там вас примут белым человеком, и вы будете получать, и вы будете работать на законной основе, у вас будет медицинское страхование, и вы будете зарабатывать себе пенсию.
Сколько поляков в Европе сейчас работает?
Вы знаете, есть разные подсчеты. Это, очевидно, темная цифра, закрыта. Не только потому, что кто-то ее скрывает, но все находится в движении. Одни приезжают, другие возвращаются. Одни уезжают, и это постоянно. Имеются поляки в Бельгии, в Италии, в Греции, во Франции,
это,
в Голландии, в Швеции.
Есть такая шутка про польского сантехника, такая английская, да. Даже предвыборный плакат там был такой, да?
Это была история, она такая интересная, очень такая замечательная даже, история, которая тоже говорит о каких-то творческих способностях моих соотечественников. Когда мы вступали в Евросоюз, то во Франции жутко этого боялись и говорили о том, что приедет польский сантехник,
и вытеснит
всех французских. И в то время польская туристическая организация, которая должна заниматься промоушеном Польши как туристического направления, придумала замечательную афишу, замечательный плакат с таким красавцем-сантехником, полураздетым, но он был такой настоящий красавец, и который вот со всеми этими своими приборами его там напечатали, и обклеили всю Францию, приглашая французов приезжать в Польшу.
Это было замечательно.
Потом еще придумали польскую медсестру, симпатичную медсестру, которая тоже пользовалась громадным успехом. И нужно сказать, что во Франции это способствовало росту интереса вот к туристике в Польше. Это совершенно очевидно. Вот я не знаю, давайте будем говорить, там в Британии, Великобритании и в Ирландии это как минимум миллион, где-то под 1,5 миллиона.
Это кто? Это студенты? Это бизнес?
Знаете, есть разные категории. И вообще это абсолютно разные категории людей. Есть люди с образованием, ездят польские врачи, например. И это удивительная история. Я знаю, например, врача в Польше, который в пятницу, когда он заканчивает работу у себя в поликлинике, заказывает такси, едет в аэропорт, вылетает там в один из английских городов, там его встречают на машине, и 2,5 дня до понедельника он работает в скорой в этом английском городке. Он это делает 2 раза в месяц. Это, конечно, принесет ему больше денег, чем его оклад в Польше. Но таких достаточно много. Он говорит свободно на английском языке, поэтому он вот решил, что он не будет переезжать полностью, он так будет
зарабатывать. Переезжать на выходные. В Польше это не воспринимается как... Вот болезненное отношение к иммигрантам, ревнивое, болезненное, завистливое одновременно, я сейчас говорю о том, что есть в российском обществе. То есть, с одной стороны, как в советское время, человек, который где-то был уж даже в Польше, за копание это было хорошо, а уж кто в Париже был, так это просто белый человек.
Нет, 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 этого нету, нет. Потому что это настолько общенародное явление. Вы знаете, мне говорят, что там в Таджикистане население составляет 7 миллионов, 1 миллион работает там в России, в Казахстане. Это примерно то же. В Польше была громадная безработица, все об этом знают, достигает почти 20%. Сейчас она сократилась до 10%. И вообще-то не хватает квалифицированной рабочей силы, потому что она переехала, вот, мне непонятно, кто будет строить стадионы для чемпионата Европы по футболу.
Украинцы.
Но они же тоже должны свои построить. Они должны свои, поэтому мы как бы надеемся, что, может быть, китайцы, теперь говорится о китайцах. Но это настолько развитое явление. Вы знаете, вы летите, самолет в Лондон из Варшавы стоит каких-то, вот, я не знаю, вы, если купите его немножко раньше, то вы его возьмете за каких-то паршивых там $70, да, то есть туда и обратно вы можете. Я помню один билет Варшава-Лондон, я не вру, это честное слово. Билет Варшава-Лондон и обратно я приобрел за 98 злотых, что примерно составляет $40. Это было туда и обратно.
В общем, такси. Это такси из центра Москвы до Шереметьево.
Да, совершенно верно. Поэтому эти авиаперевозки между Польшей и Великобританией развились невероятно. Любой польский провинциальный городок, где существует аэропорт, он уже имеет статус международного, и оттуда летают рейсы в Лондон, в Эдинбург, в Ливерпуль, там, где нуждаются в польской рабочей силе. Существует множество очень интересных, там, например, там журнальных изданий появилось в Англии. Всегда они там были, потому что польская эмиграция осталась после войны, там достаточно большое количество. Но совершенно, вы знаете, гигантское пиво польское продают в английских пабах. Вы пойдете в британский паб, и вас там напоют вас польским пивом тихо. Это очень все распространенное. Поэтому польское присутствие, я объясняю это. Вы знаете, есть несколько моментов, в которых, мне кажется, можно как бы об этом поговорить. И они забавные и интересные. Во-первых, вы встречаете, например, девушку, у которой есть два образования в Польше. Ей там 27-28 лет. Она не замужем. Она работает официанткой в итальянском ресторане в центре Лондона. Почему? Потому что это свобода. Это жизнь, которая означает продолжение свободы от всех хлопот, домашней жизни, там, семейных всяких забот. Ей не понравится она работа, она уйдет из этой работы, найдет себе другую. Она заработает денег, соскучится по маме, полетит в Польшу, пообщается с мамой, вернется, устроится на новую работу без проблем. Это один вариант. Второй вариант, он более серьезный. Вот англичане почему-то, они тупые люди, и они понимают, например, английские начальники, что сотрудник – это такое существо, которое можно обманывать, обворовывать и манипулировать. Они как бы этого не понимают в то время, когда польские боссы и начальники делают это еще, продолжают по старой дурной привычке, делают это с удовольствием. Когда вы замечаете, что ваш начальник на работе непосредственный, он относится к вам как к белому человеку, то вы думаете, зачем мне надо возвращаться к этому вот начальнику в Польшу, который последний раз, когда мне должен был выплатить бонус, придумал пока какой-то предлог, чтобы мне не заплатить, а заплатить девушке, которая ему нравится. Потом это было гораздо больше денег, которые потом позволяли после возвращения на родину решать какие-то проблемы, купить квартиру. В-четвертых, вы знаете, достаточно большое количество и процент поляков готов остаться, потому и приобретать жилье, и отправлять детей в школу. Mm-hmm. И как бы это тоже не очень большая загадка, почему вы остаетесь с ребенком в Великобритании, и там его отправляете в школу.
Загадка небольшая. Поговорим о менее приятной теме. НАТО. НАТО – болезненная тема для России. Как это воспринимается в Польше?
Вы же знаете, что в курсе, что где-то дословно где-то 2-3 дня назад наш бывший президент Квашневский предложил России вступить в НАТО.
Да.
Это же забавное предложение, мне кажется, оно разумное. Чего бы вам не вступить в НАТО? И тогда все вот как бы опасения с этим связанные разрешатся очень быстро. Польша.
А кого же мы, с кем мы будем бороться? Вы что? Мы останемся без врага. И вы представляете, что будет здесь, когда вдруг мы просыпаемся однажды, а врага нет? Это значит, что никто не виноват в том, что у нас тут плохо. А так у нас есть виноваты, нам легче. Мы просыпаемся, мы знаем, что Россия кругом враги, кругом враги и предатели. Вот вы предатели, а эти враги. Вот, и нам хорошо. А вы говорите вступить в НАТО.
Вы знаете, это есть такая российская внутренняя специфика. Я не буду тут с вами полемизировать, вам же все-таки виднее. По поводу НАТО нужно, конечно, подчеркнуть самое главное, что несмотря каким плохим бы оно ни было, это НАТО, вот это такая, если сравнить это НАТО с собакой с черным, под, как это называется, как собака открывает рот, а у нее черное вот это поднебение, это называется по-русски, вот, тогда мы понимаем, что это злая собака. Да. Вот НАТО не совсем злая собака. НАТО стало совершенно другой организацией. И совсем, вот я раскрою вам маленькую тайну.
Военную, пожалуйста.
Не собираемся нападать на Россию.
Правда? Откуда знаете?
Мне кажется, что нет. А потом, вот вы знаете, зная состояние польских вооруженных сил...
Да. То есть не советовали бы, да?
И еще вы же знаете, что американцы как-то застряли в Ираке. У них же тоже не так много солдат.
Зигмунд, разумеется.
А теперь нападать на Россию еще это создаст...
Я недавно...
Откуда бабки-то возьмутся эти доллары, а? То есть нападать не собираемся. И НАТО является, чтобы всерьез сказать, какой-то взаимной системой безопасности, которая нам позволяет чувствовать себя комфортнее, экономить деньги и чувствовать себя комфортнее, и понимать, что в случае нападения или в случае каких-то неприятностей же в мире есть сумасшедших полно, да? Все равно какие-то сумасшедшие действия продолжаются в той же Северной Корее, в том же Иране. Нужно за этим следить. Вот в Афганистане...
Парочка клиентов есть у нас неподалеку от ядерной кнопки тоже. Но они не у ядерной кнопки, но поэтому... ходят вокруг и облизываются.
Конечно, да? Вот те страны, которые разделяют одну систему ценностей, как бы живут в одном политическом и географическом пространстве. Даже не географическом, политическом и культурном пространстве, я бы сказал. Но что это означает, когда Украина вступает в НАТО? Это означает, что она станет предсказуемой страной. И что она станет вести себя вот по той части, за которую отвечает НАТО. К НАТО есть целая масса вопросов. И функции НАТО, они тоже с распадом вот Варшавского договора, они, конечно, тоже поменялись. Но это некоторая гарантия, что страны, входящие в НАТО, окажут друг другу поддержку в случае необходимости, и, во-вторых, что они сами будут вести себя цивилизованным образом.
Кстати, вы мне напомнили Варшавским договором. Польша, насколько я знаю, рассекретила все документы Варшавского договора. Вы что, не заглядывали туда?
Там были какие-то забавные моменты, типа, что мы в рамках этого Варшавского договора в случае наступления на Запад должны были, например, там оккупировать какие-то скандинавские страны. Там,
вам
например,
что доставалось?
Дания.
Вам Дания доставалась?
Дания, это же супер, это замечательно. Копенгаген замечательный город, симпатичные люди.
Давайте оккупируем.
Да, конечно, и там же Лего производят, есть замечательный Леголанд парк, и замечательные Тиволи в Копенгагене. Это было бы очень здорово. Но это как бы, кажется, вы знаете, это не так давно все. Но это даже Варшавский договор кажется какой-то глубокой историей. Это странно, но время мчится с такой скоростью, что распущенный там в 90-е годы Варшавский договор кажется вот какой-то вот как динозавры как какие-то.
Я хотел бы вас спросить об одной фигуре, переломной и сложной, и противоречивой, в которой отразились, вот отразился этот перелом истории. Я имею в виду генерала Ярузельского, как вы, может быть, догадались. Вот отношение к нему в Польше, отношение ваше?
Вы знаете, это меняется. Это, конечно, такой процесс, который имеет определенную динамику. И отношение к генералу Ярузельскому напрямую зависит от того, если люди думают, что Советский Союз готов был войти в Польшу в разгар движения «Солидарность» в 80-м и 81-м году или нет. Те, которые считают, что советская интервенция была весьма реальной, те считают, что генерал Ярузельский поступил правильно, и на самом деле он спас страну от тяжелейших последствий и потрясений. Те, которые считают и утверждают, что Советский Союз, который застрял в Афганистане в те годы, и вообще другие страны Варшавского договора были не способны это сделать, не в состоянии это сделать, у них не было сил. Те считают, что генерал Ярузельский, он преступник, что его нужно наказать хотя бы символически, что процесс его нужно довести до конца, и что он является такой одной из черных фигур польского политического пространства. Генерал Ярузельский, он это пожилой старик, и вы когда видите пожилого старика на скамье подсудимых, который пытается защищать, это всегда вызывает некоторое чувство, что ли, милосердия или сочувствия. Одновременно не надо тоже забывать о жертвах военного положения. Там же...
В Варшаве эти фотографии стоят на центральной площади.
Не надо же забывать про жертвы военного положения этого периода и о том, что были арестованы тысячи людей. И что на самом деле был акт, который привел польская жизнь культурная, политическая, общественная, заморозилась на там 7-8 лет. Мы очень много потеряли в экономическом плане, в культурном плане. Это же мы же стали какой-то отсталым государством. Конечно, те, которые приводят еще один аргумент, что действия генерала Юзельского на самом деле то были направлены на спасение социалистического строя, которого народ, в общем-то, уже не поддерживал, то те люди, как бы, вот в зависимости от того, вот какую они занимают позицию вот по этим...
Ваше отношение?
Вы знаете, я считаю, что период военного положения был ужасным. Был ужасным в том плане, что на самом деле мы потеряли очень много времени. Страна оказалась в какой-то жуткой изоляции. За это отвечают вот те, которые ввели военное положение. Но одновременно, мне кажется, так полностью отрицать...
Что им двигало, скажем так? Им двигало желание сохранить стабильность просто и собственную власть, ну, власть коммунистической верхушки, или он думал о Польше?
Вы знаете, вы хотите, чтобы я заглянул в душу генерала Ярузельского? Я вам могу точно сказать, что он говорит сейчас. А что у него там в душе сидит, то я этого не знаю. Мне кажется, для многих из части этого польского партийного истеблишмента в основном это было желание спасти свою власть и спасти систему. Одновременно тоже нужно понимать, что... Всем было понятно, какая это была огневая система, и неэффективная. То есть защищать что-то неэффективное, даже свое влияние, та же самая история. Как мы сравним уровень жизни российских олигархов и членов политбюро КПСС? Вы же понимаете, что вот они нищие, вот эти члены политбюро, это же...
Да, нищие. И последний, у нас уже заканчивается совсем эфир, последний совсем короткий вопрос. Что бы вы посоветовали россиянам знать о Польше? Вот совсем коротко, полминуты-минута знать о Польше, чтобы точнее ее представлять.
Вы знаете, в Польшу нужно ездить. Польша дешевая, симпатичная, открытая. Все ваши опасения, что мы вас будем кушать, как только мы в жареном или в каком-то другом, в каком-то странном соусе, это неправда. Поляки пьют водку, например. Что, вот, а
что
вот,
делает нас братьями автоматически.
Это очень важно. Вы понимаете, это очень важно. И поэтому приезжайте к нам, общайтесь с нами, читайте наши книжки, смотрите наше кино, вот, пытайтесь узнавать по мере... Общаться с нами, мы же хорошие, симпатичные люди.
Зигмунд Джинджеловский, польский журналист на радио «Свобода». Это была программа «Все свободны». Я Виктор Шендерович, до свидания.
Шестьдесят семь процентов россиян считают гомосексуальность болезнью или вредной привычкой. Отношение граждан страны к сексуальным меньшинствам обсуждаем в программе «Общественное мнение» в воскресенье 4 мая в час дня с профессором, доктором философских наук Игорем Коном. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывай о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов, вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».